Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Заканчивается пятая неделя этого особого великого поста. Вчера был праздник Благовещения, праздник встречи воли Бога и воли человека. Когда Бог призывает, и человек говорит ему «да». Несмотря на то, что скажут люди, несмотря на социальный и политический контекст, непонимание родственников и другие сложности, Богородица сосредоточена на Боге, потому она и слышит Его, и потому смогла стать Его проводником. Она максимально впустила Бога в свою жизнь, и мы видим сегодня, что ее решение в буквальном смысле изменило мир. Может быть, это вообще единственно правильное – услышать в первую очередь не то, что говорят политики, аналитики и самые разные каналы, а постараться услышать то, что говорит Бог. Самый доступный способ для этого – открыть Евангелие. Во время поста мы говорим в радиожурнале о семи таинствах Церкви, о тех важнейших трансформациях, которые позволяют нам впустить Бога в свою жизнь. На прошлой неделе речь шла о таинстве миропомазания, в котором Бог дарит человеку себя в лице Святого Духа. Разговор об этом со священником Антонием Лакеревым можно найти на сайте radiovera.ru в журнале 1 апреля. А сегодня мы будем говорить о таинстве священства или рукоположения. Наверное, со стороны сложно это представить или с чем-то сравнить, ведь вот был обычный человек, а вот он проходит через таинство священства, и в нем как будто что-то меняется. При нем люди начинают даже себя иначе вести и спить это к сану. Кто такие священники и как они появились? В Евангелии ведь тоже упомянуты священники и первосвященники из ветхозаветной традиции. Есть ли связь между ними и священниками в христианстве? На связи с нами священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что вообще говоря, конечно, то иерархическое священство, которое знал народ Божий, которое существовало до разрушения храма в 70-м году и было связано с теми задачами, тем служением, которое было возложено на потомков Аарона, ну, оно осталось там в Ветхом Завете. И судя по рассказам Евангелия и Деяний, даже те из левитского священства ветхозаветного, которые входили в Церковь Христову, их было немало, тем не менее они входили в общем на равных правах со всеми остальными. Это довольно важная вещь, потому что, знаете, ну, за 2000 лет что только люди не написали, не наговорили, поэтому иногда говорят, что вот там православные священники, они как в ветхозаветном храме, прочее, прочее, ничего подобного. Мы не являемся продолжением ветхозаветного иерархического священства. И занимаем по отношению к народу Божьему не такое положение, как священники Иерусалимского храма. Мы входим в церковь на равных. Это на самом деле очень важно. Да, конечно, пиетет некоторый существует, хотя по-разному бывает в жизни, но тем не менее. Вот. Но, строго говоря, ведь любой человек заслуживает пиетета, потому что он является образом Божьим. Теперь, что касается того, как это происходило, как все это образовывалось, собственно, в церкви. Первое столетие, как мы уже не раз с вами говорили, церковь состояла из очень небольших общин, ну, там, два десятка человек – это уже много. 30 – это просто громадная община. А уникальные там, на весь христианский мир, там, Иерусалимская и Римская община, насчитывающие сотни – это вообще просто исключение. Маленькие группы, в которых ну, какое-то количество людей молится вместе, собирается для преломления хлеба. Но это преломление хлеба, собственно, ведь является некоторой эволюцией того, что привыкли совершать апостолы вместе с Господом Иисусом. Отчасти пасхальной трапезы, отчасти это эволюция, конечно, субботней трапезы, которая тоже подразумевает преломление хлеба. И вот апостолы со Христом это делали каждую неделю, само собой разумеется. Но и тоже нет нужды обсуждать, что в общине 12, ясное дело, хлеб преломлял Господь Иисус. Ну и вот после его страстей, когда он на Тайной вечере сказал ученикам: «Теперь совершайте это вот так, как я сделал, в память обо мне». То, что Господь так заповедал, было совершенно понятно, естественно, но важно, что он сказал вот именно так, преломляя хлеб и произнося слова: «Это мое тело, это моя кровь». Затем Господь погиб, воскрес и вознесся. Что происходит дальше? Как это совершается? Ну, они же все с детства приучены, все его ученики. Они наизусть знают весь текст или хотя бы темы молитв, которые принято произносить. Они знают, как это делается. И они привыкли к тому, что всегда есть хозяин дома, глава семейства, в чьем доме это совершается. И он возглавляет это, потому что иудейская и пасхальная, и субботняя трапеза, она с древнейших времен по природе своей диалогична. Часть молитв произносит старший, что-то отвечают другие участники этого события. Поэтому, продолжая то, что Господь им заповедал, они, естественно, это делают так, как они привыкли вместе с ним. Но только что вот уже возглавляет не лично присутствующий Иисус, он уже вознесся, а возглавляет кто-то другой. Ну, скажем, там, в общине апостолов это был, вероятно, Петр. В первые годы, когда церковь разрасталась в Иерусалиме, у них были, на самом деле, большие проблемы, потому что где ты возьмешь помещение, где можно собрать больше 20 человек, а их 5000? Им нужно рассказать, что заповедал Господь Иисус, как он это делал, как он эту трапезу модифицировал. Нужно, чтобы они все это узнали. Больше того, я думаю, что примерно в этот же первый год, для того, чтобы люди не путались, кто-то из апостолов записал рассказ о Тайной вечере. Просто потому, что это было нужно. Дальше. Такие же маленькие общины возникают в самых разных местах. И среди них есть люди моложе и старше, есть люди более там, опытные вообще по жизни, менее опытные, есть люди, которые занимают относительно заметное социальное положение, ремесленники свободные, или торговцы, или кто-нибудь еще, вдруг там член городского совета обратился в каком-нибудь микроскопическом городе Малой Азии. А есть рабы. А есть люди, которые живут в какой-то лачуге. И что, собственно, у них в этой лачуге, кроме очага и сковородки, помещается? А задача – собраться вместе. Не только нужен человек, который будет, в данном случае мне не очень нравится слово «возглавлять», человек, который будет ответственным за совершение этого таинства. Еще и место надо. Нужен тот, у кого есть дом с большой комнатой. Наконец, еще один чрезвычайно важный момент. Тут же, откуда ни возьмись, возникает полиция. Вигилы, римская полиция, аналог такой, да? И говорит: ребят, вы что тут это? У вас запрещенное сборище, вы адепты запрещенной религии. Все, и волокут в кутузку. А если у вас коллегия, ну, так было нормально. Были погребальные коллеги, религиозные, у дозволенных культов, еще какие-то. Значит, у вас должен быть смотритель. Кто-то, к кому без презрения, скажем так, относятся городские власти. И кто будет перед ними отвечать. Вот этот человек, желательно, если есть кто-то, пользующийся авторитетом, как апостол Павел выражается, имеющий добрые свидетельства от внешних. Вот он становится формальным для внешних главой этой самой христианской общины. Поэтому в конечном итоге в любой общине разными способами, разными, где-то выбирается от членов общины, где-то поставляется там апостолом, не знаю, Павлом, который эту общину основал, где-то есть, уже сформировался каким-то простым образом человек, который берет на себя ответственность. И проходящий мимо тот же Павел просит его приехать к нему, к Павлу, в порт, в Ефес, чтобы о нем помолиться, возложить на него руки. Бывает очень по-разному. Но, собственно, единственная функция, единственная определяющая функция того, что называют в первом веке коллегии пресвитеров, пресвитерами или епископами, смотрителями, потому что там очень двоится этот термин. Одни и те же люди называются то так, то эдак. Единственная их функция – это возглавлять совершение таинства Евхаристии, чтобы нести ответственность за то, чтобы оно происходило. И самое главное – возглавить молитву. Это же всегда по иудейской еще традиции диалог между общиной и тем, кто это дело возглавляет, кто, собственно, возносит и преломляет хлеб. А дальше приключилась, как обычно, серьезная эволюция. И дальше начинают, я бы сказал, примешиваться к этому очень простому феномену разные идеи, приходящие из окружающей эллинистической культуры, скажем так. Без оценок, это не хорошо и не плохо, но это вот так. Поэтому, в числе прочего, возникает представление о том, что там в результате этого таинства, в результате поставления на это служение, что-то там меняется. Ну, отчасти, наверное, это так, может быть, но все-таки слишком поэтично, я бы так сказал. Как было, так и осталось по-прежнему. В результате таинства священства не человек меняется, а на него возлагаются обязанности. Тоже мы с вами говорили про таинство исповеди. Исповедь раньше выслушивала вся община. Потом выяснилось, что это может быть для очень многих весьма смутительно. А во-вторых, ну, не хотели люди этим заниматься, да, в этом участвовать. Хорошо, никто не хочет. Кто будет это делать? Вот возложили эту обязанность на духовенство. И так далее. И так со всеми остальными таинствами. Поэтому это именно обязанность, именно ответственность. Потом опытным путем за полтора тысячелетия, даже больше, выяснилось, что, да, действительно, Бог не оставляет благодатной помощью тех людей, на которых эту ответственность возлагают. Но это не то, чтобы они стали обладать волшебными способностями. Они не превращаются в магов из маглов. Нет, в каком-то смысле мы остаемся такими же людьми, с такими же проблемами, трудностями. Искушений, может быть, даже и больше становится. Так что это вот такое, я бы сказал, удивительная вещь, как Бог действует. Но все-таки на ваш вопрос, был обычным смертным и поменялся, нет, скорее нет.
Отец Антоний, но священник, когда литургию совершает, будучи при этом человеком, может быть в разных состояниях, он может быть уставшим, он может не выспаться, может быть внутри какого-то своего переживания человеческого, из-за конфликта, свидетелем которого он становится. Вот если взять, например, обычные какие-то профессии, вот скажем, ну, водитель автобуса, для такого человека подобные состояния могут стать критическими. Не выспался водитель, ну, это все. Или врач, к примеру. Вот священник, если он уставший, не выспавшийся, или если он проживает какую-то свою собственную драму, он же совершает Евхаристию, и на ход таинства это не влияет? Евхаристия все равно совершается или нет?
Ну, конечно, совершается, само собой разумеется. Другой разговор, что, знаете, точно так же, как и люди других профессий, мы отвечаем за свое состояние. вообще-то. Я вспоминаю, как преподобный Франциск Ассизский говорил о человеческом теле, называя его брат-осел, сравнивал с тем ослом, на котором Господь въезжает в Иерусалим. Если осел тощий, его голодом заморили, он просто упадет, потому что Господь Иисус был, так сказать, человеком обычных размеров. Если осел разжиревший и буйный, ну, он куда-то побежит в сторону, не туда, куда надо, и так далее. Ну, вот ты осел, на котором Господь въезжает в Иерусалим, и твоя ответственность быть работоспособным, пригодным для совершения этой работы. Это касается физического состояния, эмоционального состояния и, да, твоей молитвы, твоего диалога с Богом. Это действительно важная вещь. Но точно так же и для других профессий, да, ты отвечаешь, чтобы быть в том состоянии, в котором работа пригодном, да, в котором ты можешь свои обязанности исполнить. Обязанность священника организовать и взять на себя ответственность за совершение этого таинства. Совершают чудо Господь, ясное дело. Ну вот, ты должен предоставить ему себя для этого в работоспособном состоянии. Примерно так. И да, конечно, это далеко не всегда удается. И вообще разные в жизни бывают ситуации. Надо сказать, еще в начале IV века, если память мне не изменяет, на Первом Вселенском соборе обсуждался этот вопрос, и общее мнение отцов церкви, авторитетов, членов соборов, все-таки склонилось к тому, что таинство совершается независимо от достоинств, недостатков или состояния священника, к счастью. Это важно, потому что, что бы с нами со всеми было, если бы это было не так. Поэтому главная задача – доползти. Доползти, как у всех.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Отец Антоний, сейчас в разговоре о таинстве священства вы уже несколько раз подчеркивали, что священство – это не привилегия, а скорее ответственность и, в общем, даже обязанность. Евангелие ближайшего воскресенья, вот если мы откроем это, Евангелие от Марка, 10 глава, где Господь, обращаясь к своим ученикам, после того, как Иаков и Иоанн попытались там с ним договориться через маму, что давай, один сядет у тебя по правую руку, другой по левую, когда ты будешь в своем царстве, Господь им на это говорит: кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Потому что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот говорят, что священник во время богослужения – это образ Христа. И получается, что священник – это тот, кто пришел послужить и, ну, фактически отдать себя.
Помните, апостол Петр в первом послании, обращаясь к христианам, говорит: «Вы живые камни». Такой вот у него образ. Живые камни, из которых созидается здание Дома Божьего. И в этом смысле, если ты какой-нибудь любой камень вынешь из этой кладки, все будет падать. Это довольно важная вещь. Теперь таинство всегда совершает Господь и всегда совершает его через свою общину, через церковь. И да, действительно, есть люди, которые согласились нести ответственность и обязанность в этом принимать участие и исполнять определенные там задачи или функции. Про образ самого Христа очень красиво, очень поэтично. Да, но на самом деле образом Христа все-таки является хлеб и вино, преломляемые. А все остальные, независимо от того, на каком месте вокруг этого хлеба и вина они находятся, все-таки участники. Но они, как сказать, есть такой богословский термин «совершители таинства», особенно в западном богословии популярный. Нет, это большое упрощение. Скорее, вот Господь совершал тайную вечерю, вероятно, в доме Марии, матери евангелиста Марка. И, скорее всего, вероятно, опять же, она была вдовой уже в этот момент, Марку было лет 15, а его дядюшка, будучи апостол Варнава, в это время был на Кипре. И вот горница Сионская, там собрались 12, совершает Иисус хлебопреломление, и где-то у дверей стоит этот самый юный будущий евангелист Марк. Скорее всего, ведь это у него Господь забрал таз и полотенце с водой, потому что как самый юный Марк и одновременно вроде как хозяин дома, Марк должен был омывать руки апостолам. Ну, я бы сказал, что больше священник напоминает вот такого парня, который стоит у дверей и на подхвате, и думает, что когда нужно, в какой момент Господу подать. Когда таз, когда полотенце, когда чашу поднести и так далее. Вот примерно так. Теперь, возвращаясь к Евангелию, там на самом деле это очень целостный фрагмент, который начинается с того, что Господь говорит ученикам, вот мы идем в Иерусалим, они идут в Иерусалим, они в ужасе, потому что вокруг ходят соглядатаи, и они понимают, что к чему дело-то идет, поэтому они в страхе. Господь говорит им, вот мы идем в Иерусалим, меня убьют, оплюют, будут бичевать, и в третий день он воскреснет. И им в этом слышится, скорее всего, то, как многие, например, в пустыне Кумранской и в Израиле представляли себе трудности в момент воцарения помазанника Божьего. Еще там лет за 150 до Господа Иисуса основатель кумранской общины, так называемый учитель праведности, он жестоко пострадал и даже, может быть, погиб в конфликте с первосвященником. И эта идея сформировалась, вероятно, на его примере, что когда Мессия придет, у него будут конфликт, трудности, но в конце концов он всех победит и воцарится на престоле Израилевом. И судя по вопросу, по просьбе сыновей Зеведеевых, они что-то такое имеют в виду. Говорят, что ну да-да, мы понимаем, что сейчас будут трудности, и вроде как даже и раньше мы слышали об этом. Но ты же потом победишь, вот справа, слева, все. И говоря им о том, что Бог захочет, да, ваш выбор, принять или не принять чашу, которую я пью, и крещение, которым я крещусь, а слева или справа сесть, это Богу решать. И дальше, в связи с этим, он говорит ученикам, что поймите, между вами должно быть не так, как в окружающем мире. Вы знаете, что те, которые считаются начальниками над народами, как в переводе владыки Кисяна Безобразова, господствуют над ними, князья их господствуют над ними, и вельможи их обладают ими. Вот владыка Кисян переводит, показывают над ними свою власть, а властвуют ими. Да, это все понятно. Есть начальники, подчиненные, там, прочее. Господь говорит очень, я бы сказал, настоятельно, между вами пусть так не будет. И всегда, когда между нами так, это всегда прямое нарушение заповеди Божьей. Вот это ведь заповедь. Между вами пусть вот так не будет вот этого начальствования, командования, владычествования и так далее. И его слова о том, что если уж вам так вот позарез хочется быть первым, ну, похвальное желание, хорошо, да, будь последним, будь всем слугой. Вот другой путь к величию, если хотите, да, может быть, слишком громкое слово, но все-таки, если ты хочешь, чтобы жизнь и деятельность твоя имела смысл, да, хочешь быть большим, ну вот путь умоления такой же, какой проходит сам Христос. Тоже есть чудные слова, я очень их люблю. «Поспешим занимать последние места». Поспешим занимать последние места, потому что они лучше других. Вот важно, что все вместе Господь говорит о своей победе, о своей смерти, которая есть путь к его победе, и о том, чтобы между нами было не так, как в мире. И это очень непросто. Это задача сильно на вырост, я бы сказал. потому что, ну, только некоторым людям Господь дает дар Святого Духа быть малыми. Да, в основном нам всем приходится довольно много над этим работать. Кстати, священникам больше, чем другим. Но важное – это заповедь Божья. Заповедь Божья.
Эта заповедь обращена точно так же и к нам, мирянам. И если действительно как заповедь рассматривать эти слова Христа, то это, в общем, руководство к действию, мы должны себя так вести. Но, отец Антоний, вся логика жизни говорит об обратном. Первыми становятся вовсе не те, кто стали последними, и кто стали всем слугой, и кто стали всем рабом. Первыми становятся те, кто раньше встал и того и тапки, понимаете? И как примирить одно с другим, либо же не стоит примирять, помня, что Царствие Божие не от мира сего.
Что на самом деле первое, что последнее, это видно только с престола Божьего, на котором, к счастью, сидит Господь Иисус, а не кто-нибудь из нас. И это большая милость Божья к нам. У меня нет впечатления, что вообще Господу нравится, когда мы себя друг с другом, там, с другими людьми сравниваем. Больше, меньше, там. Мне кажется, судя по тому, что Господь в разных местах Евангелия говорит, Он предпочел бы, чтобы мы так не делали. И для Него скорее важно именно отказ от вот этого владычества, господства, ощущения собственной значимости. Такие вещи по-настоящему существенны. И это всегда возможно. Неважно, там, находишься ты в положении мирянина или клирика, в конце концов. Вот другие люди важнее. Может быть, эту заповедь между вами, да не будет так, можно именно сформулировать вот таким образом. Другие люди важнее. Задача, твоя задача по жизни, чтобы другим людям, которые рядом с тобой оказались, было не труднее, а легче жить. Вот, собственно, это вообще христианская задача по жизни.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».